Второе. Печать была действительно заграничная. Три отпечатанных и сброшурованных листочка обыкновенной почтовой бумаги малого формата. Должно быть, отпечатано было секретно в какой-нибудь заграничной русской типографии, и листочки с первого взгляда очень походили на прокламацию. В заголовке стояло «От Ставрогина». Вношу в мою летопись этот документ буквально. Надо полагать, что он уже многим теперь известен. Я позволил себе лишь исправить орфографические ошибки, довольно многочисленные и даже несколько меня удивившие, так как автор все-таки был человеком образованным и даже начитанным, конечно, судя относительно. В слоге же изменений не сделал никаких, несмотря на неправильности и даже неясности. Во всяком случае, явно, что автор прежде всего не литератор. От Ставрогина. Я Николай Ставрогин, отставной офицер, в 1860-м году жил в Петербурге, предаваясь разврату, в котором не находил удовольствия. У меня было тогда в продолжении некоторого времени три квартиры. В одной из них проживал я сам в номерах со столом и прислугою, где находилась тогда и Марья Лебяткина, ныне законная жена моя. Другие же обе квартиры мои я нанял тогда помесячно для интриги. В одной принимал одну любившую меня даму, а в другой ее горничную. И некоторое время был очень занят намерением свести их обеих так, чтобы барыня и девка у меня встретились при моих приятелях и при муже. Зная оба характера, ожидал себе от этой глупой шутки большого удовольствия. Приготовляя из-под воль эту встречу, я должен был чаще посещать одну из сих квартир в большом доме в Гороховой, так как сюда приходила та горничная. Тут у меня была одна лишь комната в четвертом этаже, нанятая от мещан из русских. Сами они помещались рядом в другой, теснее, и до того, что дверь, разделявшая всегда, стояла отворенную, чего я и хотел. Муж у кого-то был в конторе и уходил с утра до ночи. Жена, баба лет 40, что-то разрезывала и сшивала из старого в новое, и тоже нередко уходила из дому относить, что нашила. Я оставался один с их дочерью, думаю, лет 14, совсем ребенком на вид. Ее звали Матрешей. Мать ее любила, но часто била и по их привычке ужасно кричала на нее по бабье. Эта девочка мне прислуживала и убирала у меня за ширмами. Объявляю, что я забыл номер дома. Теперь по справке знаю, что старый дом сломан, перепродан, и на месте двух или трех прежних домов стоит один новый, очень большой. Забыл тоже имя моих мещан, а может быть и тогда не знал. Помню, что мещанку звали Степанидой, кажется, Михайловной. Его не помню. Чьи они, откуда и куда теперь делись, совсем не знаю. Полагаю, что если очень начать их искать и делать возможные справки в петербургской полиции, то найти следы можно. Квартира была на дворе, в углу. Все произошло в июне. Дом был светло-голубого цвета. Однажды у меня со стола пропал перочинный ножик, который мне вовсе был не нужен и валялся так. Я сказал хозяйке, никак не думая о том, что она высечет дочь. Но та только что кричала на ребенка, я жил просто, и они со мной не церемонились. За пропажу какой-то тряпки, подозревая, что та ее стащила и даже отодрала за волосы. Когда же эта самая тряпка нашлась под скатертью, девочка не захотела сказать ни слова впоперек и смотрела молча. Я это заметил и тут же в первый раз хорошо заметил лицо ребенка, а до тех пор оно лишь мелькало. Она была белобрыса и весноватая, лицо обыкновенное, но очень много детского и тихого, чрезвычайно тихого. Матери не понравилось, что дочь не попрекнула за битье даром, и она замахнулась на нее кулаком, но не ударила. Тут как раз подоспел мой ножик. В самом деле, кроме нас троих, никого не было, а ко мне за ширмой входила только девочка. Баба остервенилась, потому что в первый раз прибила несправедливо. Бросилась к венику, нарвала из него прутьев и высекла ребенка до рубцов на моих глазах. Матрёша от розах не кричала, но как-то всхлипывала странно при каждом ударе. И потом очень всхлипывала целый час. Но прежде того было вот что. В ту самую минуту, когда хозяйка бросилась к венику, чтобы надергать розах, я нашел ножик на моей кровати, куда он как-нибудь упал со стола. Мне тотчас пришло в голову не объявлять, для того, чтобы ее высекли. Решился я мгновенно, в такие минуты у меня всегда прерывается дыхание. Но я намерен рассказать все в более твердых словах, чтобы уж ничего более не оставалось скрытого. Всякое чрезвычайно позорное, без меры унизительное, подлое и, главное, смешное положение, в каковых мне случалось бывать в моей жизни, всегда возбуждало во мне, рядом с безмерным гневом, неимоверное наслаждение. Точно так же и в минуты преступлений, и в минуты опасности жизни. Если б я что-нибудь крал, то я бы чувствовал при совершении кражи упоение от сознания глубины моей подлости. Не подлость я любил, тут рассудок мой бывал совершенно цел, но упоение мне нравилось от мучительного сознания низости. Равно всякий раз, когда я, стоя на барьере, выжидал выстрела противника, то ощущал то же самое позорное и неистовое ощущение. Однажды чрезвычайно сильно. Сознаюсь, что часто я сам искал его, потому что оно для меня сильнее всех в этом роде. Когда я получал пощечины, а я получал их две в мою жизнь, то и тут это было, несмотря на ужасный гнев. Но если сдержать при этом гнев, то наслаждение превысит все, что можно вообразить. Никогда я не говорил о том никому, даже намеком, и скрывал, как стыд и позор. Но когда меня разбольно били в кабаке в Петербурге и таскали за волосы, я не чувствовал этого ощущения, а только неимоверный гнев. Не был пьян и лишь дрался. Но если бы схватил меня за волосы и нагнул за границей тот француз, виконт, который ударил меня по щеке и которому я отстрелил за это нижнюю челюсть, то я бы почувствовал упоение и, может быть, не чувствовал бы и гнева. Так мне тогда показалось. Все это для того, чтобы всякий знал, что никогда это чувство не покоряло меня всего совершенно, а всегда оставалось сознание, самое полное, да на сознании-то все и основывалось. И хотя овладевало мною до безрассудства, но никогда до забвения себя. Доходя во мне до совершенного огня, я в то же время мог совсем одолеть его, даже остановить в верхней точке. Только сам никогда не хотел останавливать. Я убежден, что мог бы прожить целую жизнь как монах, несмотря на звериные сладострастия, которым одарен и которые всегда вызывал. Предаваясь до 16 лет с необыкновенной неумеренностью, пороку, в котором исповедовался Жан-Жак Руссо, я прекратил в ту же минуту, как положил захотеть, на 17-м году. Я всегда господин себе, когда захочу. Итак, пусть известно, что я ни средой, ни болезнями безответственности в преступлениях моих искать не хочу. Когда кончилась экзекуция, я положил ножик в жилетный карман и, выйдя, бросился на улицу, далеко от дому, так, чтобы никто никогда не узнал. Потом я выждал 2 дня. Девочка, поплакав, стала еще молчаливее. На меня же, я убежден, не имела злобного чувства. Впрочем, наверное, был некоторый стыд за то, что ее наказали в таком виде при мне. Она не кричала, а только всхлипывала под ударами, конечно, потому что тут стоял я и все видел. Но и в стыде этом она, как ребенок, винила, наверное, одну себя. До сих пор она, может быть, только боялась меня, но не лично, а как постояльца, человека чужого, и, кажется, была очень робка. Но вот тогда-то, в эти 2 дня, я и задал себе раз вопрос, могу ли я бросить и уйти от замышленного намерения, и я тотчас почувствовал, что могу, во всякое время сию минуту. Я около того времени хотел убить себя от болезни равнодушия. Впрочем, не знаю от чего. В эти же 2-3 дня, так как непременно надо было выждать, чтобы девочка все забыла, я, вероятно, чтобы отвлечь себя от беспрерывной мечты или только насмех, сделал в номерах кражу. Это была единственная кража в моей жизни. В этих номерах гнездилось много людей. Между прочим, и жил один чиновник с семейством в 2 меблированных комнатах лет 40, не совсем глупый и имевший приличный вид, но бедный. Я с ним не сходился и компании, которая там окружала меня, не боялся. Он только что получил жалование 35 рублей. Главное, натолкнуло меня, что мне в самом деле в ту минуту нужны были деньги, хотя я через 4 дня и получил с почты. Так что я крал как будто из нужды, а не из шутки. Сделано было нагло и явственно. Я просто вошел в его номер, когда жена, дети и он обедали в другой каморке. Тут на стуле у самой двери лежал сложенный вицмундир. У меня вдруг блеснула эта мысль еще в коридоре. Я запустил руку в карман и вытащил портмоне, но чиновник услышал шорох и выглянул из каморки. Он, кажется, даже видел, по крайней мере, что-нибудь, но так как не все, то, конечно, и не поверил глазам. Я сказал, что, проходя коридором, зашел взглянуть, который час на стенных. «Стоят-с», — отвечал он, — «я и вышел». Тогда я много пил, и в номерах у меня была целая ватага, в том числе и Лебяткин. Портмоне я выбросил с мелкими деньгами, а бумажки оставил. Было 32 рубля, 3 красных и 2 желтых. Я тотчас же разменял красную и послал за шампанским. Потом еще послал красную, а затем и 3-ю. Часа через 4, и уже вечером, чиновник выждал меня в коридоре. «Вы, Николай Всеволодович, когда давеча заходили, не сронили ли нечаянно со стула вицмундир? У двери лежал». «Нет, не помню. А у вас лежал вицмундир?» «Да, лежал-с. На полу?» «Сначала на стуле, а потом на полу». «Что ж, вы его подняли?» «Поднял». «Ну так чего ж вам еще?» «Да коли так, так и ничего-с». Он договорить не посмел, да и в номерах не посмел никому сказать. До того бывают робки эти люди. Впрочем, в номерах все меня боялись ужасно и почитали. Я потом любил с ним встречаться глазами 2 раза в коридоре. Скоро наскучило. Как только кончились 3 дня, я воротился на Гороховую. Мать куда-то собиралась с узлом. Мещанина, разумеется, не было. Остались я и Матрёша. Окна были отперты. В доме все жили мастеровые, и целый день изо всех этажей слышался стук молотков или песни. Мы пробыли уже с час. Матрёша сидела в своей каморке на скамеечке ко мне спиной и что-то копалась с иголкой. Наконец вдруг тихо запела, очень тихо. Это с ней иногда бывало. Я вынул часы и посмотрел, который час. Было 2. У меня начинало биться сердце. Но вдруг я опять спросил себя, могу ли остановить? И тотчас же ответил себе, что могу. Я встал и начал к ней подкрадываться. У них на окнах стояло много герани, и солнце ужасно ярко светило. Я тихо сел подле на полу. Она вздрогнула и сначала неимоверно испугалась и вскочила. Я взял ее руку и тихо поцеловал. Принагнул ее опять на скамейку и стал смотреть ей в глаза. То, что я поцеловал у ней руку, вдруг рассмешило ее, как дитю. Но только на одну секунду, потому что она стремительно вскочила в другой раз, и уже в таком испуге, что судорога прошла по лицу, она смотрела на меня до ужаса неподвижными глазами, а губы стали дергаться, чтобы заплакать, но все-таки не закричала. Я опять стал целовать ей руки, взяв ее к себе на колени. Целовал ей лицо и ноги. Когда я поцеловал ноги, она вся отдернулась и улыбнулась, как от стыда, но какой-то кривою улыбкой. Все лицо вспыхнуло стыдом. Я что-то все шептал ей. Наконец вдруг случилась такая странность, которую я никогда не забуду и которая привела меня в удивление. Девочка обхватила меня за шею руками и начала вдруг ужасно целовать сама. Лицо ее выражало совершенное восхищение. Я чуть не встал и не ушел. Так это было мне неприятно в таком крошечном ребенке, от жалости. Но я преодолел внезапное чувство моего страха и остался. Когда все кончилось, она была смущена. Я не пробовал ее разуверять и уже не ласкал ее. Она глядела на меня, робко улыбаясь. Лицо ее мне показалось вдруг глупым. Смущение быстро, с каждой минутой овладевало ею все более и более. Наконец она закрыла лицо руками и стала в угол лицом к стене неподвижно. Я боялся, что она опять испугается, как давеча, и молча ушел из дому. Полагаю, что все случившееся должно было ей представиться окончательно, как беспредельное безобразие со смертным ужасом. Несмотря на русские ругательства, которые она должна была слышать с пеленок, и всякие странные разговоры, я имею полное убеждение, что она еще ничего не понимала. Наверное, ей показалось в конце концов, что она сделала неимоверное преступление и в нем смертельно виновата. Бога убила. В ту ночь я и имел ту драку в кабаке, о которой мельком упоминал. Но я проснулся у себя в номерах на утро. Меня привез Лебяткин. Первая мысль по пробуждении была о том, сказала она или нет. Это была минута настоящего страха, хоть и не очень еще сильного. Я был очень весел в то утро и ужасно ко всем добр, и вся ватага была мною очень довольна. Но я бросил их всех и пошел в Гороховую. Я встретился с нею еще внизу, в сенцах. Она шла из лавочки, куда ее посылали за цикорием. Увидев меня, она стрельнула в ужасном страхе вверх по лестнице. Когда я вошел, мать уже хлестнула ее 2 раза по щеке за то, что вбежала в квартиру, сломя голову, чем и прикрылась настоящая причина ее испуга. И так все пока было спокойно. Она куда-то забилась и не входила все время, пока я был. Я пробыл с час и ушел. К вечеру я опять почувствовал страх, но уже несравненно сильнее. Конечно, я мог отпереться, но меня могли и уличить. Мне мерещилась каторга. Я никогда не чувствовал страху, и кроме этого случая в моей жизни ни прежде, ни после ничего не боялся, и уж особенно Сибири, хотя и мог быть сослан не однажды. Но в этот раз я был испуган и действительно чувствовал страх. Не знаю почему. В первый раз в жизни ощущения очень мучительные. Кроме того, вечером у меня в номерах я возненавидел ее до того, что решился убить. Главная ненависть моя была при воспоминании об ее улыбке. Во мне рождалось презрение с непомерной годливостью за то, как отбросилась после всего в угол и закрылась руками. Меня взяло необъяснимое бешенство. Затем последовал озноб. Когда же под утро стал наступать жар, меня опять одолел страх, но уже такой сильный, что я никакого мучения не знал сильнее. Но я уже не ненавидел более девочку, по крайней мере, до такого пароксизма, как с вечера, не доходило. Я заметил, что сильный страх совершенно прогоняет ненависть и чувство мщения. Проснулся я около полудня, здоровый, и даже удивился некоторым из вчерашних ощущений. Я, однако же, был в дурном расположении духа и опять-таки принужден был пойти в Гороховую, несмотря на все отвращение. Помню, что мне ужасно хотелось бы в ту минуту иметь с кем-нибудь ссору, но только серьезную. Но, придя на Гороховую, я вдруг нашел у себя в комнате Нину Савельевну, ту горничную, которая уже с час ожидала меня. Эту девушку я совсем не любил, так что она пришла сама немного в страхе, не рассержусь ли я за незваный визит. Но я вдруг ей очень обрадовался. Она была не дурна, но скромная и с манерами, которые любит мещанство, так что моя баба-хозяйка давно уже очень мне хвалила ее. Я застал их обеих за кофеем, а хозяйку в чрезвычайном удовольствии от приятной беседы. В углу их каморки я заметил матрешу. Она стояла и смотрела на мать и на гостью неподвижно. Когда я вошел, она не спряталась, как тогда, и не убежала. Мне только показалось, что она очень похудела и что у ней жар. Я приласкал Нину и запер дверь к хозяйке, чего давно не делал, так что Нина ушла совершенно обрадованная. Я ее сам вывел и 2 дня не возвращался в Гороховую. Мне уже надоело. Я решился все покончить, отказаться от квартиры и уехать из Петербурга. Но когда я пришел, чтобы отказаться от квартиры, я застал хозяйку в тревоге и в горе. Матрёша была больна уже 3-й день. Каждую ночь лежала в жару и ночью бредила. Разумеется, я спросил, о чем она бредит. Мы говорили шепотом в моей комнате. Она мне зашептала, что бредит ужасти. Я, дескать, Бога убила. Я предложил привести доктора за мой счет, но она не захотела. Бог даст, и так пройдет. Не все лежит. Днем-то выходит. Сейчас в лавочку сбегала. Я решился застать Матрешу одну. А так как хозяйка проговорилась, что к 5 часам ей надо сходить в Петербургскую, то и положил воротиться вечером. Я пообедал в трактире, ровно в 5:15 воротился, я входил всегда своим ключом. Никого, кроме Матрёши, не было. Она лежала в каморке за ширмами на материной кровати, и я видел, как она выглянула, но я сделал вид, что не замечаю. Все окна были отворены. Воздух был теплый. Было даже жарко. Я походил по комнате и сел на диван. Все помню до последней минуты. Мне решительно доставляло удовольствие не заговаривать с матрешей. Я ждал и просидел целый час. И вдруг она вскочила, сама из-за ширм. Я слышал, как стукнули ее обе ноги об пол, когда она вскочила с кровати. Потом довольно скорые шаги, и она стала на пороге в мою комнату. Она глядела на меня молча. В эти 4 или 5 дней, в которые я с того времени ни разу не видал ее близко, действительно очень похудела. Лицо ее как бы высохло, и голова, наверное, была горячая. Глаза стали большие, глядели на меня неподвижно, как бы с тупым любопытством, как мне показалось сначала. Я сидел в углу дивана, смотрел на нее и не трогался. И тут вдруг опять я почувствовал ненависть, но очень скоро заметил, что она совсем меня не пугается, а, может быть, скорее в бреду. Но она и в бреду не была. Она вдруг часто закивала на меня головой, как кивают, когда очень укоряют, и вдруг подняла на меня свой маленький кулачок и начала грозить им мне с места. Первое мгновение мне это движение показалось смешным, но дальше я не мог его вынести. Я встал и подвинулся к ней. На ее лице было такое отчаяние, которое невозможно было видеть в лице ребенка. Она все махала на меня своим кулачонком с угрозой и все кивала, укоряя. Я подошел близко и осторожно заговорил, но увидел, что она не поймет. Потом вдруг она стремительно закрылась обеими руками, как тогда, отошла и стала к окну ко мне спиной. Я оставил ее, воротился в свою комнату и сел тоже у окна. Никак не пойму, почему я тогда не ушел и остался как будто ждать. Вскоре я опять услышал поспешные шаги ее. Она вышла в дверь на деревянную галерею, с которой и был сход вниз по лестнице. И я тотчас побежал к моей двери, приотворил и успел еще подглядеть, как матреша вошла в крошечный чулан вроде курятника рядом с другим местом. Странная мысль блеснула в моем уме. Я притворил дверь и к окну. Разумеется, мелькнувшей мысли верить еще было нельзя. Но, однако, я все помню. Через минуту я посмотрел на часы и заметил время. Надвигался вечер. Надо мною жужжала муха, и все садилось мне на лицо. Я поймал, подержал в пальцах и выпустил за окно. Очень громко въехала внизу во двор какая-то телега. Очень громко и давно уже пел песню в углу у двора в окне один мастеровой, портной. Он сидел за работой, и мне его было видно. Мне пришло в голову, что так как меня никто не повстречал, когда я входил в ворота и подымался по лестнице, то, конечно, не надо, чтобы и теперь повстречали, когда я буду сходить вниз. И я отодвинул стул от окна. Затем взял книгу, но бросил и стал смотреть на крошечного красненького паучка на листке герани и забылся. Я все помню до последнего мгновения. Я вдруг выхватил часы. Прошло 20 минут с тех пор, как она вышла. Догадка принимала вид вероятности. Но я решился подождать еще с 1/4 часа. Приходило тоже в голову, не воротилась ли она, а я, может быть, прослышал. Но этого не могло и быть. Была мертвая тишина, и я мог слышать писк каждой мушки. Вдруг у меня стало биться сердце. Я вынул часы. Не доставало 3 минут. Я их высидел, хотя сердце билось до боли. Тут-то я встал, накрылся шляпой, застегнул пальто и осмотрелся в комнате. Все ли на прежнем месте, не осталось ли следов, что я заходил. Стул я придвинул ближе к окну, как он стоял прежде. Наконец, тихо отворил дверь, запер ее моим ключом и пошел к чуланчику. Он был приперт, но не заперт. Я знал, что он не запирался, но я отворить не хотел, а поднялся на цыпочки и стал глядеть в щель. В это самое мгновение, подымаясь на цыпочки, я припомнил, что когда сидел у окна и смотрел на красного паучка и забылся, то думал о том, как я приподнимусь на цыпочки и достану глазом до этой щелки. Вставляя здесь эту мелочь, хочу непременно доказать, до какой степени явственно я владел моими умственными способностями. Я долго глядел в щель. Там было темно, но не совершенно. Наконец я разглядел, что было надо. Все хотелось совершенно удостовериться. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.